Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. 200 миллионов православных христиан отмечают сегодня Пасху. В Корякии, пострадавшей от землетрясения, продолжается эвакуация людей. Более 20 человек получили ранения в столице Непала, Катманду, где была вновь разогнана манифестация протеста. Более 200 миллионов православных христиан отмечают сегодня Пасху, светлый праздник Воскресения Христова. В России главную пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве возглавил патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Обращаясь к верующим, патриарх поздравил их с праздником и призвал к миру и согласию.
Отрадно видеть, что храмы наполняются не только людьми старшего поколения, но и молодежью, что к вере отцов обращаются самые разные люди. Именно это вселяет надежду на то, что наш народ преодолеет все беды и соблазны современного мира, устоит в правде, сможет сохранить и приумножить богатое духовное и культурное наследие великой России.
Это был патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Пасхальные службы прошли в Иерусалиме и Вифлееме. Папа Римский Бенедикт XVI, поздравляя православных христиан с Пасхой, обратился ко всем верующим с просьбой помочь пострадавшим от наводнения в Болгарии, Румынии и Сербии. В Корякии продолжается эвакуация жителей поселков, пострадавших от землетрясения. В безопасные районы переправлены более 450 человек, большинство дети, рассказывает корреспондент Радио Свобода Гюзель Латыпова.
Эвакуированных жителей поселка Теличики, детей, женщин и пожилых людей разместили на камчатских базах отдыха в курортной Паратунской зоне. Оставшиеся в Корякии жители боятся возвращаться в поврежденные подземными толчками дома, ну и покидать родной округ опасаются. Поэтому эвакуированных женщин и детей решено расселить в корякской столице Палани. В округ продолжают доставлять на самолетах и вертолетах МЧС оборудование, стройматериалы и инструменты. Окружные власти планируют в течение 10 дней наладить основные системы жизнеобеспечения трех поселков – Личиков, Корфа и Хаилина. Везде разрушены детские сады, школы, больницы, здания милиции и поселковых администраций, а также 16 котельных. 60% домов не подлежат восстановлению. Ущерб, по предварительным данным, составил более 1,5 миллиарда рублей. Сведений о жертвах землетрясения нет. Число получивших травмы до сих пор не определено. Называются разные цифры, от 7 до 90 человек. Гузель Латыпова, Петропавловск, Камчатский, для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Глава Союза армян России Ара Абрамян заявил, что проявление ксенофобии в стране становится системой. «Складывается впечатление, что скинхеды организованы куда лучше сотрудников милиции», сказал Абрамян в интервью «Радио Свобода». Прокуратура возбудила уголовное дело в связи с убийством в субботу в метро Вагана Абрамянца, студента Московского университета управления. Следствие рассматривает, среди прочих, версию убийства по мотивам национальной вражды. Один из нападавших, бритый наголо, одетый во все черное, нанес 17-летнему армянину, гражданину России, ножевые ранения, которые оказались смертельными. Преступники скрылись. В Чечне на окраине селения Автуры в перестрелке с боевиками ранены трое военнослужащих, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Курчеловском районе, где велись поиски нападавших, в перестрелке с боевиками ранения получили два милиционера. В Москве у здания Министерства обороны России прошла акция против отмены отсрочек от службы в армии. Организатор акции – «Молодежное яблоко». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Активисты «Молодежного яблока» пришли на место своей разрешенной акции на Арбатской площади, но это место было уже занято. Примерно за 10 минут до яблочников перед зданием Министерства обороны России выстроился пикет молодых людей из человек 30, представлявшихся эколого-политическим движением «Местные». Они скандировали лозунги в поддержку военного призыва и развернули плакат, на котором Россия окружена черными ракетами и кораблями с надписями «США» и «НАТО». Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, пришедший на митинг соратников по яблоку, Яблоку, так прокомментировал происходящее.
Власть идет по пути провокаций многочисленных, набирают таких вот малосмыслящих в чем-либо молодых людей, делают из них всякие колонны и пытаются сорвать акции Яблока.
Тем не менее, критики призыва не растерялись и в нескольких десятках метров от так называемых местных устроили свой пикет с элементами представления. Молодые люди в военных куртках чистили унитазы зубной щеткой на фоне плаката «Я не хочу строить дачу генералу». Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Более 20 человек получили ранения в столице Непала Катманду, где была вновь разогнана манифестация протеста. Тысячи сторонников оппозиции вышли сегодня на демонстрацию, невзирая на комендантский час и отданный войскам приказ стрелять по нарушителям порядка. Манифестации продолжаются в Непале уже 18 дней. Оппозиция протестует против неограниченной власти короля Гьенендры. Король выразил готовность разделить власть с 7 главными оппозиционными партиями. Но оппозиция считает это уловкой и требует внести соответствующие изменения в Конституцию. Британский министр обороны Джон Рид находится в Афганистане. Выступая в Кабуле, он призвал войска коалиции сохранять боевой дух и продолжать борьбу с терроризмом. Он также отметил, что британские войска останутся в Афганистане еще как минимум на 3 года. Касаясь задач, которые выполняют военные, Рид подчеркнул.
Операция по борьбе с терроризмом контролируется и осуществляется США. Наша же миссия, в которой Великобритания играет ведущую роль на юге Афганистана, направлена на восстановление страны. Наша задача – помочь афганскому правительству и гражданским учреждениям в строительстве экономики, демократических институтов и афганских сил безопасности.
Говорил министр обороны Великобритании. В Афганистане сегодня в результате нападений талибов погибли по меньшей мере 5 человек. Напомним главные новости к этому часу. 200 миллионов православных христиан отмечают сегодня Пасху. В Корякии, пострадавшей от землетрясения, продолжается эвакуация людей. Более 20 человек получили ранения в столице Непала Катманду, где была вновь разогнана манифестация протеста.
Говорит Радио Свобода. В Москве 19:07. В эфире Радио Свобода. Воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Вероника Баде и Алексей Кузнецов. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
В этом радиочасе программа «Выставочный зал». В день празднования Пасхи самое время вспомнить о традиционном народном искусстве. И это тема очередной передачи Лили Пальвелевой.
Затем новейшая музыкальная история Александра Бараховского, посвященная творчеству Роя Орбисона.
Во второй половине часа программа Александра Генниса «Колобок» с рассказом о грузинской кухне.
А в конце часа передача «События недели». «Особый взгляд». Гость Радио Свобода, главный редактор Радио София, протоиерей, Иоанн Свиридов.
Итак, мы начинаем час с передачи Лили Пальвелевой «Выставочный зал».
«Выставочный зал» – передача Радио Свобода о художественных, исторических и научных музеях и галереях. Музей истории Москвы малопосещаемый. Даром, что он находится в самом центре столицы, на Старой площади. Между тем в нем открылась выставка, которую грех пропустить. Из Вологодского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника привезли обширную в 382 предмета коллекцию произведений народной культуры. Здесь мало вещей, которые не были бы украшены орнаментом. Для случайного посетителя выставки, мало знакомого с тонкостями декоративно-прикладного искусства, это просто декор, делающий вещь нарядной. Для специалиста орнамент – стройная знаковая система, отшлифованная в веках. Вместе с генеральным директором Вологодского музея Людмилой Каратаевой подходим к витрине со старинным полотенцем. По белому полотну – вышивка красными нитями.
В центре этого полотенца вы видите вышивку такого стилизованного барса. Барс, иногда лев, животное достаточно нехарактерное для русского севера, согласитесь. Но с другой стороны, это символ власти, это символ мощи, и это всегда было. То ли килики-перехожие, то ли древние рукописные книги, через которые пришла эта культура к нам, говорят о том, что эти символы, они характерны не только для Древней Руси, но и для Востока, и для Запада, и есть какие-то объединяющие начала.
А русские вышивальщицы вообще знали, что это барс, или они просто изображали какого-то такого мощного зверя с поднятой лапой?
Ну, вы знаете, я думала, что, может быть, они не всегда знали название, но то, что это было животное сильное, могучее и выполняющее функцию заступничества крестьянского дома, крестьянского хозяйства, то это бесспорно именно так. И, конечно, вот традиционный орнамент, который встречается практически на всех наших вышитых вещах, это так называемое стилизованное древо жизни. По бокам вы здесь видите таких два красивых древа, которые и говорят нам о том, что символы жизни в движении вверх, ввысь. И кроме того, конечно, вот замыкая как бы эту всю композицию с двух сторон, это еще как оберег выступает в данном контексте.
То есть не случайно все края изделия не были пустыми, они заполнялись.
Вы совершенно правильно это подметили. Точно так же, когда вы возьмете женскую рубаху, то, во-первых, женская рубаха закрывала половину руки, и она была закрыта и застегнута. И по манжете всегда шла вышивка, которая выполняла функцию такой охранительной, оберегающей. Потом, конечно, костюм покрывался передником. Передник закрывал и грудь женщины, и был достаточно длинный, и закрывал низ сарафана. Женский сарафан подпоясывался поясом, который тоже выполнял чисто такую оберегательную, охранительную функцию.
От кого или от чего оберегали магические орнаменты? От всякой нечисти, порчи, от чужого, неродного, всего, что может по дошедшим с языческих времен представлениям принести вред. Людмила Каратаева подчеркивает, народная культура русского севера обладает чрезвычайно подробно разработанной символикой.
В орнаменте, в ткачестве, в кружеве и в росписи по дереву, и в первую очередь, наверное, следует назвать здесь еще и резьбу по дереву, присутствуют самые древние символы. Это и знаменитая свастика, это и трехгранно-выемчатая резьба, символ такого засеянного поля. Это солярные знаки, которые говорят о солнце и о движении жизни, о бесконечности ее.
На выставке особенно много прялок, потому что у всех росписи разные, поясняет автор экспозиции Ангелина Глебова.
Они все с разных мест Вологодской земли и представляют разные традиционные центры росписи. Уж чем богат наш край, так это, конечно, росписями по дереву. Нижегородская губерния славится росписью, но мы посчитали, что у нас бытовало более 20 традиционных центров. Это, во-первых, свободно-кистевые росписи, когда одним движением руки создавались мотивы цветов, бутонов. Они были разные и в Тотьме, и в Тарнаге, и в Кич-городке, ну и очень четкие графические росписи. Вот выделяются прялки с глубоковскими росписями, бывший Вельский уезд, как солнышки, декоративный орнамент, очень плоско положенный на солнечный охристый фон, и трудоемка очень роспись многослойного письма.
Я увидела, что здесь не только росписи, но и подписи есть. Одна прялка подписная.
Обычно праздничные прялки были подписные, то есть кому принадлежала? Ольге Феодосьевне, 1910 год. Это мастер, наверное, делал для какого-то особого случая. Но особый случай у нас на севере, естественно, свадьба. Когда девушка собирается замуж, она не только готовит приданое, для нее отец или жених покупает красивую прялку. Иногда с базара привозили, иногда заказывали уже известным мастерам. Тогда вот они подписные. Подписные прялки хранились всю жизнь, передавались по наследству. И когда мы ездили в экспедиции в 80-е, 90-е годы, с такими прялками очень неохотно расстаются родственники.
Здесь еще достаточно много плетеных вещей. Это тоже традиционный промысел?
Плетеные вещи из корешка, из дранки, из ивы, конечно, бытовали повсюду, и мы не могли не привезти такие добротные сундуки дорожные, сундуки-укладки, маленькие коробейки.
То, что из лыка делали лапти, знают все. Но здесь сапоги.
Сапожки мы привезли подростковые. В таких сапогах просто ходили за ягодами. Болотистая местность, многие проваливались, и чтобы удобно было и сухо, плели берестяные сапоги. Вот мы одни привезли. Ну а в лаптях, конечно, любили ходить, и даже вот сейчас сувенирные лапти продаются в наших магазинах. Очень охотно туристы раскупают. Во-первых, экологически чистый материал, приятно ноге, из ванны, из бани, значит, выйдешь, ножки уютно. Ну и, естественно, они легкие, удобные на ноге.
Среди экспонатов выставки много не только удобных и добротно на века сделанных. Еще есть вещи и очень дорогие.
У нас были богатые праздничные костюмы из штофа, из парчи. Крестьянство на севере было черносошное, то есть практически оно не знало крепостного права. Только около Вологды, в трех уездах, вот это крепостное право было. Поэтому здесь более бедные этнографические коллекции представлены в нашем музее. А так вот весь Восток богатейший край был не только по природным ресурсам, но и по народной состоятельности, хозяйственности. Очень красивые высокие дома, двухэтажные, большие, как корабли на зеленом поле. Вот плывут такие корабли где-нибудь на пригорке. Вся деревня из таких красивейших домов состоит. В общем, добро передавалось по наследству и береглось в этих амбарах, сохранилось до 20 века. Вы видите подлинные произведения от конца 18 до 30-х годов 20 века. На севере очень много деревень. К сожалению, сейчас там мало кто живет. Практически только дачники приезжают. И очень престарелые люди, одинокие престарелые люди. Когда ездишь по северу, то, конечно, печальное зрелище. Издали деревня большая, домов много. Заходишь в деревню, трава по пояс. И очень старые люди.
Тем важнее, считает Ангелина Глебова, что Вологодский музей сберегает лучшие образцы крестьянской культуры. Его этнографическая коллекция считается одной из самых полных в России.
Вы слушали программу Лили Парвелевой «Выставочный зал».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
А сейчас мой коллега Алексей Кузнецов представит свою программу «Безумные новости».
Когда дело доходит до глупости, ум беспределен. Эти слова Вольтера вполне можно предпослать нашему выпуску «Безумных новостей». В Самаре открылась школа невест. Учебное заведение работает при одном из самарских салонов красоты. Рассказывает наш корреспондент Сергей Хазов.
Занятие рассчитано на полгода и включают обучение этикету, основам кулинарного мастерства и рукоделия, а также премудростям секса. Обучение платное, но сумма чисто символическая. Основная задача школы невест – подготовить девушку к ведению семейного хозяйства, дать навыки современного домостроя. Самарцы иронически восприняли появление в городе необычной школы.
Ну, разумеется, отношусь к этому как к глупости, потому что надо учить человека общегуманитарным, общечеловеческим ценностям в школе, нормально учить.
Сегодня в школе невест занимаются более сотни студенток. Организаторы школы невест планируют в ближайшее время открыть в Самаре школу женихов. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Молодой житель Саудовской Аравии женился на девушке, предложенной ему в невесты отцом. Вскоре и мать предложила сыну вторую невесту. Чтобы никого не обидеть, он женился еще раз. Однако родители не успокоились, и аравиец по просьбе отца обрел третью, а затем по просьбе матери и четвертую супругу. Через 2 месяца молодой муж впал в истерику, и совладать с ним родственники не смогли. Им пришлось срочно вызывать психиатров. Несчастного отвезли в клинику для душевнобольных. Теперь многоженец наотрез отказывается встречаться со своими близкими, в том числе и со всеми 4 женами. Во Пскове открыт сезон катания на льдинах. Для снятия пассажиров спасатели расчехлили резиновые лодки. Подробности у нашего корреспондента Анны Липиной.
Первыми открыли сезон катания на льдинах двое 20-летних студентов. С берега они забрались на большую льдину и оттолкнулись палками. Когда льдина оказалась на середине реки, студенты запаниковали. Случайные прохожие вызвали спасателей. Льдина с пассажирами находилась уже в 30 метрах от берега. Было принято решение спустить на воду резиновую лодку со спасателем, который снял пострадавших со льдины и доставил на берег. Но шустрые студенты, даже не поблагодарив спасателей, убежали. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
«Снежный человек» — так прозвали Виталия Матюхина и его друзья. После сердечного приступа, который случился с ним несколько лет назад, организм россиянина не выносит нормальных для остальных людей температуры воздуха. При температуре в плюс 5 градусов у Матюхина начинаются проблемы со здоровьем. Он был вынужден переехать из Архангельска в Сибирь и превратить свой дом в подобие холодильника. Его жена была вынуждена с ним развестись и вместе с ребенком переехать в другую квартиру. По ее словам, она больше не могла вынести жуткий холод, который царил в их доме. А сам Виталий вынужден все время проводить дома и покидать жилище только поздно ночью, когда температура опускается ниже нуля. В Мордовии гололед стал причиной необычного столкновения двух автомобилей, рассказывает наш корреспондент Игорь Телин.
В Старошайговском районе республики столкнулись две автомашины, но не на автотрассе, а в кювете. Из-за скользкой дороги 43-летний водитель автомашины ВАЗ-2109 не справился с рулевым управлением и опрокинулся в кювет. Через 10 минут на том же самом месте вылетела в кювет и Нива «Шевроле», которой управляла 44-летняя женщина. По иронии судьбы, машина приземлилась прямо на девятку, уже лежащую в канаве. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Полицейские Северного Уэльса увидели, что женщина-водитель, проехавшего мимо них на приличной скорости автомобиля, красила глаза. Просмотрев видеозапись, инспекторы убедились, что блондинка не держалась за руль и не смотрела на дорогу, когда достав косметичку, вынула из нее тушь и тени и начала краситься. За это девушка получила штраф в 200 фунтов. Однако в ходе судебного следствия выяснилось, что за неделю до инцидента ее лишили прав на 20 месяцев за вождение в нетрезвом виде. Теперь суд раздумывает над тем, как ужесточить наказание для легкомысленной девушки. Военный суд Новосибирского гарнизона рассматривал дело, в котором подсудимыми были бойцы спецназа, а потерпевшими — сотрудники госавтоинспекции, рассказывает наш корреспондент Кирилл Маковский.
Спецназ отмечал пополнение в семействе одного из своих коллег. Рождение ребенка сначала отметили в кафе, а потом решили продолжить банкет в ближайшей сауне. Компания села в автомобиль и отправилась париться, нарушая по дороге правила дорожного движения. Неадекватный автомобиль привлек внимание инспекторов ГИБДД. Просьба предъявить документы не понравилась подвыпившим спецназовцам, и они применили к гаишникам все свои профессиональные навыки. На выручку гаишникам подоспел еще один экипаж ДПС, но и на этот раз победу одержали спецназовцы. В суде бойцы отряда специального назначения признали, что погорячились, и попросили у гаишников прощения. В итоге суд приговорил двоих спецназовцев к штрафам в 15 и 10 тысяч рублей, а побитые гаишники получат дополнительный доход в размере 20 тысяч каждый. И обвиняемые, и потерпевшие вполне удовлетворились таким решением суда. Кирилл Маковский, для Радио Свобода, Новосибирск.
Это были безумные новости от Алексея Кузнецова и региональных корреспондентов Радио Свобода.
И сейчас в эфире Радио Свобода программа Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история».
Сегодня, 23 апреля, исполнилось 70 лет со дня рождения Роя Орбисона, американского певца и композитора, одного из самых известных и стилеобразующих исполнителей 60-х годов прошлого века. Рой Келтон Орбисон родился в 1936 в городке Вернон в западном Техасе. Его мать была медсестрой, а отец – рабочим нефтяником. На 6-летие родители подарили Рою гитару. В 8 он сочинил первую песню, а в 13 сколотил из однокашников свою первую группу «The Wing Westerners». Поступив в колледж, Рой Орбисон продолжил свои занятия музыкой. Его следующий ансамбль назывался «Teen Kings». С ним он сделал дебютную профессиональную запись – веселый и незамысловатый рок-н-ролл «Уби-Дуби». Тогда же Орбисон стал вести собственное шоу на местном телевидении. В студии у Орбисона ведущего побывали такие звезды, как Джонни Кэш и Элвис Пресли. В 1956-м, после гастролей по Южным Штатам и весьма скромного успеха в чартах, группа Teen Kings распалась. и Рой Орбисон начал свою сольную карьеру. Прежде чем получить широкое признание как исполнитель, Рой Орбисон добился успеха как автор песен. Его композиция «Кладет», посвященная любимой жене, украсила репертуар дуэта Эверли Бразерс. Также песни Орбисона становились бестселлерами в исполнении Рики Нельсона, Джерри Ли Льюиса, Бадди Холли и других небожителей музыки тех лет. Композиторская слава способствовала славе Орбисона певца. Его хиты один за другим начали покорять высшие строчки чартов. В 1963-м состоялись триумфальные гастроли Роя Орбисона по Великобритании совместно с новыми звездами группой «Битлз». На первом же концерте зрители вызывали Орбисона на бис, который был всего лишь на разогреве у «Битлов» целых 14 раз. Позднее Джон Леннон признался, что когда сочинял песню «Please, please me», то ставил перед собой единственную цель – превзойти Роя Орбисона. Ну а в 1964 году Рой Орбисон записал свою самую знаменитую песню «Pretty Woman», ставшую без преувеличения одним из главных рок-н-ролльных хитов 20-го столетия. Конец 60-х стал чрезвычайно тяжелым, трагическим периодом в жизни Роя Орбисона. В 1966-м его жена Кладет, с которой он прожил 9 лет и которую боготворил, погибла в автокатастрофе. А спустя 2 года, в 68-м, во время пожара в особняке Орбисонов в огне погибли 2 из 3 его сыновей. Стоит ли говорить, что последующие несколько лет были вырваны из жизни Роя Орбисона? И только в середине 70-х Орбисон вернулся к своему слушателю, выпустив 2 прекрасных альбома. В 1980-м Рой Орбисон был удостоен высшей музыкальной награды премии Грэмми. А в 1987-м он был одним из первых, чье имя внесли в списки только что учрежденного Зала славы рок-н-ролла. В том же 87-м Орбисон объединяется с Джеффом Лином, Томом Петти, Бобом Диланом и Джорджем Харрисоном в супергруппу «Мистификацию» Traveling Wilburys, в которой все эти звезды рока играют анонимно. А через год, 6 декабря 88-го, Рой Орбисон скончался в доме своей матери в Нэшвилле.
Орбисон на волнах Радио Свобода в программе Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история».
Сразу после краткой сводки новостей в эфире Радио Свобода программа Александра Генниса «Колобок».
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В Москве 19 часов 30 минут. В эфире Радио Свобода. Краткий обзор новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Более 200 миллионов православных христиан отмечают сегодня Пасху, светлый праздник Воскресения Христова. Папа Римский Бенедикт XVI в пасхальном поздравлении обратился ко всем верующим с просьбой помочь пострадавшим от наводнения в Болгарии, Румынии и Сербии. В Корякии из пострадавших от недавнего землетрясения районов эвакуированы более 450 человек. Людей переправляют в Петропавловск-Камчатский и столицу Корякского автономного округа Палану. Прокуратура возбудила уголовное дело в связи с убийством в субботу в метро Вагана Абрамянца, студента Московского университета управления. Глава Союза армян России Ара Абрамян заявил Радио Свобода, что проявление ксенофобии в стране становится системой. В Чечне на окраине селения Автуры в перестрелке с боевиками ранены трое военнослужащих. В Курчелоевском районе, где велись поиски нападавших, в перестрелке с боевиками были ранены два милиционера, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Москве у здания Министерства обороны прошла акция протеста против отмены отсрочек от службы в армии. Организатор акции – «Молодежное яблоко». Телеканал «Аль-Джазира» показал в эфире аудиопослание, которое предположительно принадлежит Усаме бин Ладену. В нем глава Аль-Каиды утверждает, что финансовая изоляция палестинского правительства, сформированного Хамасом, является еще одним доказательством крестового похода Запада против ислама. В Турции задержаны 6 подозреваемых в связях с Аль-Каидой, которые, по данным полиции, готовили вооруженное нападение на территории страны. В Ираке сегодня в результате нападений погибли по меньшей мере 20 человек. В Багдаде было обстреляно из миномета здание Министерства обороны Ирака. Столкновения с повстанцами произошли в Киркуке и Махмудии.
Говорит Радио Свобода. В Москве 19 часов 32 минуты. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Вероника Баде и Алексей Кузнецов.
Примерно через 9 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». В гостях у Радио Свобода главный редактор Радио София, протоиерей Иоанн Свиридов.
Задать вопросы нашему гостю и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, вы сможете по телефону нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
Сейчас в нашем эфире программа Александра Генниса «Колобок».
Сегодняшний грузинский выпуск «Колобка» можно назвать праздничным, ибо грузинская кухня – именины славянского желудка и свадьба русской души. Чужая кулинария часто служит праздничной альтернативой родному меню. Так японцы по воскресеньям ходят в китайские рестораны, англичане – в индийские, французы – во французские, когда могут себе позволить. Но с грузинской едой все иначе. Попросту говоря, мы знаем ее лучше отечественной. Я, скажем, ни разу не ел в России, не говоря уже об Америке, настоящих щей, кроме тех, что сам готовил. Но покажите мне русский дом, где не знают, что такое лобио или сацири. В распорядке отечественной жизни Грузия сыграла роль дополняющей антитезы. Считалось, что там все наоборот. Щедрое, острое, беззаботное. Наше Гасконь. В мое время печальный грузин казался оксюмороном. Завидуя и подражая, мы при любом случае норовили устроить гастрономический оазис, сбежав от домашнего очага меланхолической, но тоже вкусной русской кухни. Однако всякая любовь чревата насилием, и мы не останавливаемся, пока не подомнем под себя объект страсти, придав ему черты нашего, а не его идеала. Грузинская кухня в полной мере испытала на себе тяжесть имперской любви. От Бреста до Сахалина под видом харчо подавали жижу из овечьих костей с рисом и томатной пастой. Между тем, настоящее харчо варится из тонкого бульона стклапи. Это высушенное на солнце пюре зеленых слив ткемали. Супам вообще не часто везет. Они требуют слишком много труда и знаний, чтобы занять достойное их первое место в меню любого народа, сумевшего изобрести кастрюлю, а еще лучше горшок. На этом фронте грузинской кухне трудно найти соперников. Колдуя над отваром, она борется за то, чтобы придать ему плотность ртути. В том же харчо эффект достигается двумя, не меньше, стаканами толченых грецких орехов, которые в этих краях составляют неизменную часть поварского приклада. В других случаях, например, чихиртме, суп загущает эмульсия взбитых желтков, умело растворенных в слегка остуженном и непременно кислом бульоне. Любовь к кислой среде сближает грузинскую кухню с русской, не мыслящей себя без сметаны, но на Кавказе обходятся фруктами и ягодами, алычой, терном, гранатами. Лишенные субтропических садов, мы не умеем оценить врожденное благородство фруктовых соусов, гасящих остроту, которая так часто исчерпывается подражание южному вкусу. У меня был знакомый художник, сумевший прожить всю нищую молодость на рубль в день. Чтобы голод не отвлекал его от метафизических натюрмортов, состоящих в основном из белевых прищепок, мой товарищ открыл предельно экономную диету. Раз в месяц он готовил ведро мамалыги и чайник аджики. Его доведенный до карикатуры обед, так же, как и завтрак с ужином, обнажает обидно распространенный предрассудок, заменяющий пряную гамму грузинских блюд тупой остротой, безотказный, как молоток. Богатое своеобразие грузинской кухни достигается как раз тем, что она исключает монотонность своего меню, непременно включая в него ворох ароматических трав. Когда грузин ест шашлык, он напоминает сразу и волка, и козу. Каждый кусок мяса сопровождает целая охапка кинзы с цицматом. Кстати, на классический шашлык мдзвади идет молодая говядина. Отнеся Грузию, вопреки ее истории и вере, к условному Востоку, мы приписали ей исключительную привязанность к баранине. Но сами грузины часто предпочитают, как и знающие в этом толк ковбои, мясо трехлетнего бычка или уже курицу и индейку, но не гусей и уток. Составляя миниатюрную сверхдержаву, Грузия сохранила свойственные куда более просторным империям роскошные излишества локальных вкусов. Поэтому вживший под персами Кахетии готовят не совсем так, как в Аджарии, хранящей память о турках. Если на востоке любят пшеничный хлеб, то на западе едят кукурузные лепешки мчади с вымоченной брынзой. Однако любые местные различия стирают главное сокровище грузинской кухни. Та сверхъестественная для нашего темперамента жизнерадостность ее застолья, что всякую трапезу превращает в пир князей. Наш пиан грузинской кухни продолжит постоянный эксперт Колобка Анна фон Бремзен. Аня, почему в России так любят грузинскую кухню?
Я думаю, по той же причине, что американцы любят мексиканскую кухню. В культуре, где кухня достаточно пресная и северная, всегда интересны специи, солнце, культура застолья.
В чем соль грузинского застолья?
Ну, во-первых, конечно, в тостах и в культуре питья. Когда русские напиваются водкой, грузины могут пить по 5-6 часов и говорить потрясающие тосты. Ну и, конечно, невероятное гостеприимство, ну и сама пища.
Какие еще неоткрытые тайны хранит грузинская кухня?
Ну, вы знаете, грузинская кухня известна в России как ресторанная кухня. Тайны, мне кажется, в домашней кухне. Вот, например, любая женщина может приготовить потрясающее жаркое из любого мяса, курицы, каких-то кислых фруктов. Например, вот я была в доме у знакомых в Тбилиси, и женщина приготовила жаркое из свинины и ежевики неспелые. И вы знаете, это было так вкусно, потому что знают кемали, знают кислые сливы, но вот эта комбинация мяса и кислых фруктов, да, это, мне кажется, не открытая тайна.
В юности жажда приключений и неистребимый антисоветский комплекс постоянно выносили меня на периферию, подальше от Кремля и поближе к государственной границе, от Норвежской на Белом море до Турецкой в Закавказье. По пути к последней, как каждый русский странник, кроме Остапа Бендера, я восхищался красотами военно-грузинской дороги, где, как написал один эмигрантский поэт, лишь один орел летает, а других животных нет. Добравшись до перевала в Казбеге, я обнаружил древнюю часовню и сильно проигрывающую ей стеклянную закусочную в модном тогда стиле «Дружба» или «Ветерок». В ней, стоя на замызганном полу, никуда не торопясь, обедали шоферы. Всем, не спрашивая, приносили одно и то же — хинкалии. Тяжелые, как пули, они нежились во вспотевшем тесте, кокетливо задрав несъедобный мучной бантик. Не прекращая говорить, а значит жестикулировать, посетители осыпали хинкалии перцем из стоящих на пластмассовых подносах пивных бутылок, а потом, поцеловав взглядом, отправляли посеревшую грузинскую пельменину в рот, запивая каждую добрым стаканом небрежно спрятанного под столом вина. Космополит по вкусам, рождению и обстоятельствам я не люблю отдавать предпочтение чему угодно. Но все-таки должен признать, никогда больше мне не приходилось есть мясо вкуснее того, что плавало внутри тех хинкалий. Этот камерный на один глоток суп радовал небо сложной гармонией из клейкого от курдючного жира бульона, крупного, но нежного фарша и громкого, как фанфары, аромата, составленного из столь изысканного букета травок, что мне так и не удалось его собрать на своей кухне. Надо сказать, что после такого угощения меня уже не пугала перспектива спускаться по однорядному шоссе в Тбилиси с любым из выпивших по 6 стаканов шоферов. Тогда, как, впрочем, и сейчас, я надеялся умереть после обеда, а не вместо него.
Вы слушали программу Александра Генниса «Колобок».
Мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». В Москве 19:41. В эфире программа «События недели. Особый взгляд». И рядом с нами в московской студии «Радио Свобода» отец Иоанн Свиридов, главный редактор «Радио София», протоиерей Иоанн Свиридов. Здравствуйте, отец Иоанн, с праздником вас!
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Воистину здравствуйте!
Сейчас Алексей Кузнецов познакомит нас с обзором важнейших событий минувшей недели.
Итак, православные христиане отмечают праздник Пасхи. Президент Владимир Путин на заседании Государственного совета потребовал остановить эпидемию СПИДа в России. В Петербурге совершено еще одно нападение на иностранного студента, ножом в шею ранен гражданин Индии, а в Москве также ударом ножа убит гражданин России по национальности армянин, гражданин России. Государственная дума отменила ряд отсрочек от службы в армии. Лидеры палестинских движений «Хамас» и «Фатх» призвали своих сторонников прекратить столкновения. Цены на нефть достигли нового рекордного за всю историю уровня. Цены на серебро и золото самые высокие за 25 лет. Президент Китая Ху Цзиньтао посетил США с официальным визитом. Предъявлено обвинение двум подозреваемым в убийстве двух человек при нападении на цыганскую семью в Воронеже. Юрист компании «ЮКОС» Светлана Бахмина приговорена к 7 годам колонии по обвинению в растрате. Суд города Краснокаменск признал неправомерным заключение Михаила Ходорковского в штрафной изолятор в конце января. В России прошли несколько акций протеста против строительства нефтепровода вблизи озера Байкал. Россия и Грузия обменялись жесткими заявлениями в связи с запретом на импорт в Россию грузинских вин и минеральной воды. В Москве прошли 5-сторонние переговоры по иранской ядерной программе. Верховный суд Италии официально подтвердил победу левоцентристов во главе с Романо Проди на недавних парламентских выборах в стране. 11 человек погибли в результате пожара в строительных бытовках в Подмосковье. 2 человека стали жертвами пожара в общежитии МГУ на Воробьевых горах. В Москве прошла церемония вручения театральной премии «Золотая маска». Южнокорейская корпорация Hyundai передаст в пользу благотворительных и общественных организаций 1 миллиард долларов в качестве компенсации за признанный руководством корпорации подкуп государственных чиновников в прошлые годы. В Корякии произошло землетрясение силой почти 8 баллов, пострадали несколько человек. исполнилось 80 лет королеве Великобритании Елизавете II.
Это был краткий обзор важнейших событий минувшей недели. Ответить на вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным, мы предлагаем нашим слушателям по телефону 8 800 200 ровно 22 12. А у нас в гостях, напомню, протоиерей Иоанн Свиридов. И я обращаюсь к гостю с тем же вопросом, чтобы вы назвали, отец Иоанн, главным событием недели.
Вы знаете, само собой уж напрашивается так, что событие, которое относится больше, конечно, к вечности, чем ко времени, и не зависит от того, что мы называем бытием повседневным, бытом, злободневностью. Это, конечно, Пасха Христова, поэтому я поздравляю сердечно всех радиослушателей Радио Свобода и вас в первую очередь, конечно.
Спасибо.
С Пасхой Христовой, Христос воскресе еще раз.
Воистину.
Дело в том, что в событиях, которые, как кажется, оторваны от мира, тоже содержится очень многое. Они привязаны к миру. Вот, например, ведь Пасха связана, прежде всего, с милосердием и каким-то иным отношением к людям. Ну, чуть-чуть-то поменять человека нужно, в конце концов. Поменять в чем? Он становится добрее. И правда, действительно, еще византийская традиция. Потом в Россию перешло необычайная, так сказать, как бы волна почти как норма жизни. На Пасху шли не на кладбище распивать водку, а шли в тюрьмы. Шли в тюрьмы, при том не просто, чтобы там хлебом накормить, они несли все самое лучшее, пасхи, куличи, яйца, не считаясь ни с вероисповеданием, ни за что человек сидит. И поэтому я считаю, что одно из событий, которое сейчас волнует всех, в том числе и духовенство, к сожалению, наш истаблишмент, или, так сказать, то, что принадлежит к Московской патриархии, как управлению церкви, это как бы не касается. Хотя есть еще один очень важный вопрос. Это вопрос о печаловании. Долг печалования церкви перед государством. Коль уж мы названы груздем, как это теперь сделано в сербской православной церкви, парламент так определенно совершенно сказал, что этой церкви принадлежит исключительно историческая и государствообразующая роль в формировании, сохранении, развитии идентичности сербского народа. Мы этого добивались. То есть не мы, а вот тогда, помните, о законе о свободе совести, где опять-таки кто-то стал равнее равных. Орвел незабываем в этом случае. И поэтому вот этот долг печалования кто-то, да, из духовенства, в глубинке, где-то в Чечинской, в Байкальской области, священник Сергий Таратухин, да, попытался сказать что-то в защиту Ходорковского, который несправедливо, он считает, осужден, это раз, он считает его политзаключенным. Это его право, поскольку по каноническому праву каждый священник должен исповедовать догматы, но политические взгляды он должен иметь свои собственные и имеет право. Правда, конечно, видимо, он допустил ошибку и, может быть, где-то это высказал на проповеди. Но он сам был политзаключенным и сам работал в тюрьмах и понимает, что это такое. Вот что означает Пасха для человека. Это не только, так сказать, обойти с крестным ходом вокруг храма, это не только, как у нас говорят, отстоять службу, да, вернуться довольными, так сказать, поздно, очень поздно ночью разговеться и выпить что-нибудь такого. Вот. Это не только это. Это действительно долг милосердия и любви. Но что получается? И вот совсем еще новый епископ Евстафий, Читинский и Забайкальский, сначала его запрещает служение. Нет, сначала он его отправляет в ссылку, в дальний приход, куда надо добираться там, 7 часов. Через неделю он не успел там расположиться, он запрещает его в служении. Дальше он лишает его сана. Это, к сожалению, почти никакие агентства не сообщаются, только Кредо.ру. Лишает сан, то есть лишает возможность профессиональной, если мы сказали вот так между нами, профессиональной деятельности. Три запрета. Это нарушение канонического права просто. И это чудовищно. И это как раз накануне Пасхи.
А это, что, по-вашему, это означает все?
Это означает вот то, что почти прочитано сегодня нашим коллегой, означает какая-то самоуверенность и жестокость, и простота отношения к человеческой жизни прежде всего. Да наплевать на Ходорковского. Он обокрал народ. Вот это бытующее мнение. Вы спросите на улице, и вы делали опрос. Больше скажут вам. Правильно, и пускай. А где сострадание? Нет, этого сострадания нет, и быть не может в человеке, который самодостаточен.
У нас есть звонок. Владимир Александрович из Междуреченска дозвонился. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Основное событие этой недели – это многочисленные митинги протеста против строительства нефтепровода вдоль берега озера Байкал.
Я присоединюсь к слушателю. Действительно, это событие может быть не нынешней недели, но в течение нескольких недель разговоры о том, что теперь можно построить нефтяную трубу в 800 метрах от Байкала. Мы географически находимся совсем близко с теми местами, о которых вы говорили.
Да, происходит такая же вещь, которая и должна происходить. Будет построен этот газопровод или нефтепровод, это совершенно не важно, потому что как ни протестовали против ввоза ядерных отходов на территорию страны, из этого ничего не получилось. Решение принято. Вы, кажется, говорили, что решение принято о том, чтобы прекратить СПИД, да, в России.
Но это пока еще не решение, это пока требование президента.
А, ну требование, ну попробуйте потребовать, ну создайте комиссию.
Да, очередную, у комиссии шла речь тоже.
Очередную комиссию, которая будет заседать и разбирать, что потребуется для этого. Прежде всего, потребуется для создания комиссии определенное капиталовложение. То есть отчисление от тех нефтедолларов, которые тоже звучали в эфире, от тех нефтедолларов, повышение цены на нефть, ну, я думаю, что все наши господа в правительстве потирают руки. На самом деле они губят этим страну. Дело в том, что они тоже становятся самодостаточными. Деньги идут сами.
Ведь был пример в истории Советского Союза в 70-е годы, когда сибирская нефть поддержала правительство, ну, так далее, Леонида Брежнева, а в целом Советского Союза. И результат был плачевным. Во многом распад Советского Союза был обусловлен.
Ну, конечно,
нефтяными доходами.
Распад, это не в Горбачеве, не в Ельцине.
Конечно, он раньше был.
Он произошел гораздо раньше, когда происходило крушение. И на самом деле все, что касается и национального вопроса, который с самого начала, даже 90-х годов, он же вышел на поверхность. Вы что, не помните «Общество память»? Конечно, вы помните «Общество память». И даже была симпатия у интеллигенции к «Обществу память». Начало ведь такое благородное. Ну как же так? Есть Академия наук Азербайджана, и Туркменистана, а нет России. Академия наук СССР. Что-то общее. Правда, где национальный вопрос задавлен. Есть вообще советский народ. И правда, национальный вопрос должен решаться изнутри. Ну, правда, с научной точки зрения. Откуда пошла Русь? И что такое Русь? Греческое слово так называли византийцы ту территорию, которую считали своей провинцией и областью для миссии.
Нам дозвонился Артем из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, добрый вечер, Артем.
Здравствуйте. Да, вот я хотел спросить, вот если и президент Рейган, и американцы объявляют себя победителем в холодной войне, то почему тогда мы говорим, что это мы как бы сами развалили СССР, и Чернобыль тоже как бы виноваты? Что тут здесь как бы что-то непонятно для простого человека. И можно еще один вопрос задать?
Да, пожалуйста.
А вот по Светлому Христовому Воскресенью, Пасхе, вот фильм многие показывают, тоже я не силен в Библии, может, вы мне объясните. А ведь Иисус Христос родился иудеем, в иудаизме. Вот что-то ему там не понравилось, и видно, он как-то хотел создать новую религию внутри этого иудаизма, да, уйти от иудаизма, он ушел от иудаизма. Вот в чем тут дело? Почему вот Иисус Христос, так сказать, видел какие-то недостатки в иудаизме? Вот что там, в чем причина?
Вопрос к эксперту.
Причина, конечно, коренится не в том, что он родился таким мальчиком любознательным. Он совсем не похож на Мухаммеда, который действительно создавал довольно искусственно свою молодую религию, используя свой опыт путешествия по разным странам и делая эту религию синкретичной и очень простой и восприимчивой. Христос не создавал новые религии, он ее пытался обновить, вдохнуть в нее настоящий дух. Поскольку он Сын Божий, это, вы понимаете, вы говорите, вы не знаете Священного Писания, тем более говорить о том, что такое воплощение, что такое искупление, что такое дарование человеку свободы через победы над смертью, то, что и происходит на Пасху, это сложная вещь. Я не могу это вам сказать. Возьмите, прочитайте самое короткое Евангелие от Марка, по крайней мере. Действительно, самое короткое, оно написано в таком, как ритмическая проза, очень коротко. Вам станет очень многое понятно. Это всегда вопрос очень, очень личный. Почему?
У нас есть еще один звонок. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот скажите, вы считаете, что церковь должна стоять в стороне от таких вопросов, как вот нефтяная труба вблизи Байкала, те же ядерные отходы, которые вы сказали? Что-то я не слышал, чтобы церковь высказывалась на эту тему. Мне кажется, она должна быть ближе к обществу, к его боли.
Да, вот когда вы говорите церковь, имейте в виду, конечно, официальную, так сказать, эстаблишмент церкви, то есть митрополита Кирилла, отдел внешнецерковных связей, я имею в виду, или Московскую патриархию. Но есть и духовенство, есть народ, есть христиане, которые ходят в церковь. Они представляют церковь точно так же. И они высказываются и говорят, я в том числе и священники, которые работают и приходят на радио «Свобода», и другие эксперты говорят о том, что этого нельзя делать, потому что мы уже слишком много сделали, именно вот начиная с вот этого чудовищного, на мой взгляд, уничтожение природы, которая, так сказать, даже не нужна для жизнедеятельности человека.
Отец Иоанн, Государственная Дума отменила ряд отсрочек от службы в армии. Ваше отношение к этому событию?
А дело в том, что это мой болезненный вопрос. Я, как немногие с интеллигенцией моего поколения, в армии служил и служил рядовым. Я бы воспользовался любой отсрочкой, имея этот опыт. И как раз, когда речь идет о молодых талантах, о врачах из сельской глубинки, о людях, у которых должен родиться ребенок, о людях, которые заботятся о своих родителях, там прозвучала циничная фраза одного из представителей власти, кажется, самого первого, да, а может быть у них, нет, это Иванов, как всегда сказал, а может быть у них есть родственники, миллионеры, это большего цинизма я не слышал никогда. Я считаю, что это совершенно неправильный ход. Отсрочки надо расширять. Дело в том, что армия очень помогает вот той самой шпане, которую не называют преступниками и убийцами, и дают условные сроки. А вот к шпане армия обращена. Попытайтесь поработать с этой шпаной, чтобы, по крайней мере, научитесь ходить, говорить, сидеть за столом, правильно держать вилку и ложку. Ну, может быть, и оружие по американскому типу, чтобы это было элегантно и изящно. Не плац, конечно. Только не плац, потому что из этого ничего не выйдет, а у них последние мозги улетят в сторону.
У нас остается совсем немного времени. 80 лет королеве Великобритании. Несколько слов о роли этой личности в истории.
Королева Великобритании является, в общем-то, как бы номинальной королевой, но все-таки она как бы номинальная, но глава государства, ну, и главнокомандующий и глава церкви по традиции. И в этом, так сказать, ее колоссальная миссия сохранения вот этой британской своеобразной традиции сохранения монархии и демократии одновременно. Она, по-моему, свою задачу выполнила блестяще и будет выполнять, надеюсь.
Спасибо большое, отец Иоанн. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал главный редактор «Радио София» протоиерей Иоанн Свиридов.
Ну, а мы на этом завершаем. На волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». Над ним работали в Москве, Санкт-Петербурге, Праге, Нью-Йорке, Париже и во многих других городах журналисты Русской службы «Радио Свобода», продюсеры Наталья Флоринская и Марк Штильман, инженер эфира Юрий Семенков, координатор Белла Калоева, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов.
До встречи в следующее воскресенье, 30 апреля, на волнах «Радио Свобода», очередной цикл «Свободный день» со всеми традиционными воскресными программами, как обычно, с 2 до 8 вечера.
Ну а сейчас, через 8 минут после выпуска новостей, повтор программы «Свободная тема». Разговор в ней пойдет о законе о некоммерческих неправительственных организациях, который вступил в силу на минувшей неделе. Слушайте программу «Свободная тема» сразу после выпуска новостей.
Еще раз с праздником всех, кто празднует сегодня Пасху. Всего вам самого доброго. Оставайтесь, пожалуйста, на волне свободы.
Основная миссия Международного общественного суда – продемонстрировать природу белорусского режима.
Турецкие власти отказались продлить визу семье немецких христиан-евангелистов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новый регион появится с 1 января 2008 года.
Одни говорят, что напали на цыган из хулиганских побуждений, другие из-за национальной ненависти.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».